Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем разговор, посвященный гриппу, что соответствует обстановке, которая сложилась последние дни, недели в России и в Российской Федерации. К сожалению, такого явного состояния или явной тенденции падения заболеваемости не наблюдается. Есть определенная стабилизация в некоторых регионах, но все-таки ситуация остается напряженной. Естественно, в веяние времени и в резонанс разговора сегодня крайне значимо говорить об этой теме. В предыдущей передаче мы достаточно активно говорили о проявлениях гриппа, о симптомах гриппа, о некоторых осложнениях, вопросах диагностики, тактических моментах. Сегодня я предлагаю сконцентрировать нашу беседу на вопросах лечения и профилактики, основных моментах, которые обсуждаются при любом заболевании. Тем более, что разговор сегодняшний, он, скажем так, является некоторыми комментариями или ситуацией, которая оговаривает тот резонанс, возникший при общественной дискуссии вокруг вакцинации. Вы помните, что было предложение главного санитарного врача Российской Федерации Геннадия Онищенко ввести обязательную массовую вакцинацию от гриппа. Это вызвало такой общественный резонанс, чаще всего негативный, и среди общественности, родителей, медицинских работников о том, что, в общем-то, насильственная вакцинация, она с психологической точки зрения, скажем так, вызывает противодействие. И были достаточно большое количество комментариев по поводу осложнений и опасности вакцинации как таковой. Так ли это? Я предлагаю в ходе сегодняшней беседы эти вопросы вплести, обсудить и дополнительным, скажем так, багажом медицинской информации озаботиться для того, чтобы у вас было собственное мнение, для того, чтобы это скорее были не эмоциональные, а объективные, в общем-то, суждения как таковые. Дело в том, что вакцинация с точки зрения объективной, она является единственным медицинским средством абсолютной профилактики гриппа. Других таких средств, имеющих доказательства, имеющих клиническую базу, на самом деле не существует. Безусловно, когда речь идет об вакцинации, чаще всего идет обсуждение о том, всем ли надо людям проводить вакцинацию, или это стоит делать людям с так называемым повышенным риском осложнений и смертности. В связи с этим выделяю действительно группу людей, которые подвержены в большом, скажем так, проценте случаев именно осложнениям со стороны гриппа. В первую очередь это все люди старше 65 лет, независимо от наличия у них хронических заболеваний. Дело в том, что в этой возрастной категории практически все эпидемии гриппа, которые подвергались медицинскому анализу, заболеваемость гриппом в 5, а в некоторых случаях в 10 раз превышает как таковую среди вообще лиц другой возрастной категории как такового. Вторая группа – это больные люди, часто и длительно находящиеся на госпитализации, находящиеся в санитарных медицинских учреждениях. Но эта дискуссия идет достаточно давно, и она в последнее время достаточно активно обсуждается. У нас, к сожалению, в России, в Российской Федерации сложилось свое определенное такое представление в отношении необходимости человека быть на стационаре, причем это не всегда отношение соответствует так медицинским, скажем так, некоторым аспектам и общественному восприятию во всем мире. Если весь мир борется за то, чтобы резко сократить длительность пребывания человека в стационаре, если весь мир борется за то, чтобы очень жестко и конкретно взвешивать необходимость человека нахождения в стационаре, в первую очередь в силу того, что существует такая проблема, как внутригоспитальная инфекция. Это воспаление легких, вызванная инфекция, которая циркулирует и фигурирует в том или ином стационаре. Это в том числе может быть и внутригоспитальное заражение вирусной инфекцией, гриппом и еще огромное количество других заболеваний, которые приносят достаточно большую угрозу здоровью жизни человеку. И четко доказано, чем меньше человек находится в стационаре, тем правильней, в общем-то, это для него с точки зрения снижения осложнений и получения внутригоспитальной инфекции. У нас нередко, к сожалению, госпитализации бывают диагностического плана, когда человек не может пройти обследование амбулаторно в поликлинике или по месту жительства, и он госпитализируется для того, чтобы в одном месте получить сразу несколько диагностических обследований, не задумываясь о том, что он подвергает себя дополнительному риску вот именно внутригоспитальной инфекции, даже речь идет не о гриппе, а о других каких-то составляющих, или ситуация так называемая социальная, когда человек не выполняет рекомендации врача, может быть, по объективным причинам, нередко по субъективным причинам, когда он не может покупать лекарства, когда он не может выполнять, скажем, ну, у человека с сахарным диабетом инъекции инсулина, и он после недолгого времени пребывания дома опять получает осложнение заболеваний и ложится в стационар для того, чтобы ему, скажем, просто раз в 6 часов делали укол инсулина или давали таблетки, которые он не может приобрести. Это имеет место быть, но, к сожалению, эта ситуация не правильная и не, скажем так, объективная с точки зрения вот именно пользы для человека. Она неизбежно решает какие-то ситуационные вопросы, но в перспективе это не правильная нагрузка на систему здравоохранения. В это время люди, действительно страдающие острыми или тяжелыми заболеваниями, зачастую не всегда могут получить неотложную быструю помощь, и это, естественно, сдвигает акценты вот в правильности помощи. Поэтому, конечно же, принимая во всем мире правильно вопрос о необходимости достаточно строгих критериев госпитализации, недлительному нахождению в больнице, речь идет об истинной ситуации, когда человек длительно и долго находится в больнице по медицинским показаниям по его болезни. Третья группа лиц, которые относятся к повышенному риску осложнений и смерти после гриппа, это беременные женщины. Дело в том, что практически все эпидемии гриппа 18 года, 57 года, они конкретно показали, что беременные женщины, они крайне тяжело переносят грипп. Для них грипп это является достаточно большой трагедией, в частности, материнская смертность при заболевании гриппом в пандемию 18 года, в так называемую знаменитую испанку, составляла 30% у заболевших женщин. А в 57 году, в пандемии 57 года, 50% всех смертей пришлись на беременных женщин. К сожалению, и опыт прошлого года показывает, что беременные женщины, заболевшие гриппом, для них заболевание чревато большим количеством серьезных осложнений. Причем здесь нужно правильно понимать, дело в том, что влияние на плод-то гриппа, как оказалось, незначительно. То есть, в общем-то, детки, слава богу, рождаются, как правило, здоровые, врожденных уродств как таковых минимум, и очень мало исследований установили связь между болезнью гриппом во время беременности и какими-то врожденными аномалиями. А вот для организма женщины беременной действительно эта ситуация чревата тяжелыми осложнениями со стороны легких, пневмонии, к сожалению, иногда, несмотря на высокие технологии, это может закончиться, в общем-то, тяжелыми последствиями. Значит, дети, безусловно, относятся еще к одной категории с повышенным риском осложнений. Дети от 6 месяцев и до 18 лет. Причем и дети младше 6 месяцев, они также не защищены от гриппа, но здесь особая категория в отношении вакцинации. Не все вакцины, и по строгим показаниям детям до полгода разрешено и можно, и поэтому эта ситуация оговаривается отдельно. Лица, страдающие хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы, еще одна очень важная категория. Дело в том, что люди, страдающие недостаточностью дыхания и недостаточностью работы сердца, безусловно, период лихорадки и тяжелые нагрузки на сердце, они переносят всегда очень критично и драматично, всегда на грани резких осложнений. И это доказано, что количество и инфарктов, и количество тяжелых обострений бронхолегочной системы у людей, уже страдающих этими заболеваниями, оно очень высоко. И в частности, люди бронхиальной астмой, если у них развивается грипп, люди с хроническим обструктивным тяжелым бронхитом, эмфиземой легких, если у них развивается грипп, к сожалению, имеют резкий всплеск осложнений и смертности. И поэтому для них вакцинация, она является абсолютно важной и необходимой. Также в категорию лиц, имеющих высокие риски осложнений, относятся люди, страдающие сахарным диабетом, люди, страдающие заболеваниями крови, в первую очередь сопровождающиеся снижением количества гемоглобина, анемией, люди с иммунной недостаточностью, в частности, это люди, имеющие вирус иммунодефицита человека или болеющие СПИДом, люди, принимающие иммунодепрессанты, это категории людей, болеющих заболеваниями суставов, принимающие иммунодепрессанты после пересадки органов или принимающие иммунодепрессанты при определенных иммунных заболеваниях другого плана. Для них, безусловно, риск заражения вирусом очень, очень опасен. Также к людям, имеющим повышенный риск развития гриппа, это уже несколько другая категория людей, но также перечисляющиеся в показаниях к вакцинациям, относят медицинские работники, медицинские сестры, врачи, персонал больницы, поликлиник, будь то даже это технический персонал, но который постоянно находится в окружении людей, естественно, имеющих заболевания и контактирующих с персоналом. Это члены семьи больных людей, относящихся или просто группам повышенного риска, скажем, семьи врачей. Естественно, к сожалению, с инфекцией встречаются значительно раньше и быстрее, раз эта инфекция, если врач игнорирует вакцину и заболевает вирусом, несет ее домой, естественно, встречаются значительно чаще. Вообще, скажем так, все категории людей по международному соглашению или, скажем так, категории, которые имеющие показания для вакцинации, делятся на три крупные группы. Это так называемые медицинские показания, социальные показания, ну и третья категория, так называемая, по желанию. К медицинским относятся, это уже практически большинство перечисленных нами состояний, хронические заболевания сердца, легких, заболевания крови и иммунодефицит. Социальные – это медицинские работники, люди, контактирующие с людьми, скажем, педагоги, преподаватели, значит, кондукторы, как пример, другие лица, контактирующие с большим количеством потоком людей. Ну и по желанию это, скажем так, ряд категорий, в первую очередь детей, за которых несут ответственность, естественно, родители. Дело в том, что один из последних, скажем так, рекомендаций по вакцинации, принятый в 2006 году консультативным комитетом по практике иммунизации, выделил особые ключевые моменты вот из всех тех пунктов, которые мы перечислили несколько ранее, на которые следует обратить внимание. Именно категории людей, которым нужно быть особенно важным и внимательным при консультации, при обращении к врачу за консультацию о необходимости вакцинации. Ну, это, в принципе, в первую очередь дети. На них обратил внимание комитет в своем соглашении в 2006 году. Дети в возрасте от 24 месяцев и старше до практически там, 5 лет. И в том, что это особая категория, действительно подвержена наиболее часто первым вспышкам и наиболее ранним вспышкам гриппа в популяции как таковым. Значит, второй очень важный момент, который проговорен был комитетом по прививкам и вакцинациям, это необходимость разработки в каждой стране, на каждой территории программы по специальным программам по повышению масштабов вакцинации. И поэтому все утверждения, заявления специалистов, они, в общем-то, отражают заключения международных организаций, объединяющих себя ведущих экспертов, не только с точки зрения, скажем, желания просто завакцинировать, а с точки зрения, конечно же, заботы об общественной безопасности. Особо было проговорено то, что, к сожалению, очень популярно используются у людей старые противовирусные препараты, которые не следует использовать для профилактики и лечения гриппа, учитывая их высокий уровень устойчивости. Дело в том, что эта мода, к сожалению, на амантадин и ремантадин, она, скажем так, долгие годы существовала, 80-е годы, она до сих пор, в общем-то, остается, скажем так, в сознании, в памяти людей, и по привычке многие используют эти препараты автоматически для профилактики и лечения гриппа, что делать не стоит, об этом вот Международный комитет особо проговорил. Ну и там есть ряд узкоспециализированных также рекомендаций по необходимости разработки программ и наблюдения вакцинации беременных, а также по ситуации, связанной с пропагандой эффективности и безопасности как таковой вакцинации на самом-то деле. Дело в том, что когда речь идет об эффективности и безопасности вакцин, достаточно часто люди оперируют к знаниям и к памяти старых первых вакцин как таковых, не понимая, что они вообще-то имеют уже практически 3 поколения. Поэтому, я думаю, для общей медицинской информированности и житейской информированности желательно все-таки знать, что вообще все современные вакцины против гриппа, они имеют, скажем так, 3 поколения. Первое поколение вакцин – это так называемые цельновирионные и живые вакцины. Ну, на сегодняшний день они применяются крайне редко, практически они, скажем так, используются, мне неизвестно, чтобы они использовались, скажем так, вот на нашей территории, в нашем регионе как таковые. Но суть их была в том, что живые противогриппозные вакцины представляют собой ослабленный вирус гриппа, полученный из вируса, содержащий жидкости куриных эмбрионов, очищенные методом специального ультрацентрифугирования. И эти живые вакцины, они имели, к сожалению, очень широкий перечень противопоказаний, переносились достаточно плохо на самом-то деле. То есть перечень противопоказаний относился там, к нескольким десяткам практически заболеваний и состояний как таковых. Но еще раз хочу сказать, что вот нельзя переносить тот опыт негативный вот вакцин первого поколения на современные вакцины как таковые, которые практически сейчас используются в качестве вот обязательного просто стандарта для применения. Ну, до сих пор все-таки наиболее распространенным являются так называемые вакцины второго поколения. Это по-медицински еще называется расщепленные или сплит-вакцины. Они содержат только частицы разрушенного вируса. То есть, если в первом случае вирус ослаблялся и вводился в организм, и человек, практически переболевая вирусом гриппа, переносил эту болезнь и зарабатывал иммунитет, то сплит-вакцины, они не содержат, в общем-то, вирус как таковой цельный. Это только частицы вируса, которые формируют иммунитет. Это поверхностные и внутренние белки. Изготавливается вакцина путем расщепления вирусных частиц при помощи специальных органических растворителей. Они характеризуются просто на несколько порядков значительно меньшим риском побочных реакций. Дело в том, что просто вируса как такового в этой вакцине нет, есть только отдельные составные, очень универсальные части. В России зарегистрированы, разрешены к применению несколько сплит-вакцин. вакцин, это и бигривак, и ваксигрип, и флюварикс, то есть это достаточно широкий спектр, и значит, иностранные вакцины, и российские есть. Инактивированные вакцины не содержат живых вирусов, это самое главное, и поэтому не вызывают, собственно, болезнь гриппом, они просто дают возможность иммунитету сработать, выстрелить, дать защитные антитела и, значит, обеспечить защиту как таковую. Ну, в основном этими вакцинами, конечно, желательно пользоваться по установленным календарным срокам. Идеально, если эти вакцинации проводятся в осенний период, когда значит, респираторные заболевания еще не набирают обороты. Дело в том, что эти вакцины иногда применяются и в эпидсезон на самом-то деле, но дело в том, что для того, чтобы они сработали, нужен определенный период времени для того, чтобы выработались антитела. Иногда бывают ситуации, нередко приходится с ними встречаться и слышать, что вот человек сделал себе эту прививку и заболел гриппом сразу же после вот, значит, вот этой прививки. Но, как правило, медицинские расследования и наблюдения показывают, что человек слишком долго затягивает с вакциной, делает уже в период вспышки сезона, и, к сожалению, ему не удается от этой вспышки отодвинуться, он попадает в сам очаг инфекции. Дело в том, что вакцина, она, попав в организм, не защищает сиюминутно от вируса, она должна выработать антитела через определенный период времени, как правило, все-таки это желательно, чтобы были несколько недель, ну, как минимум, там, 2-3 недели, для того, чтобы был достаточно напряженный иммунитет, хороший в смысле слова. Но если человек после вакцины раньше встречается с гриппом, то грипп, естественно, вызывает заболевание. Собственно, вакцина здесь, она никак не вредит, не помогает, не мешает. К сожалению, здесь просто получается ситуация неудачного, так сказать, временного совпадения. Ну и, безусловно, наиболее эффективные вакцины – это так называемые вакцины третьего поколения, по-медицински так называемые субъединичные вакцины. Первая из таких вакцин, она была получена в 80-м году. Она содержит только два поверхностных вообще гликопротеина – это вещества, имеющие в основе белок, значит, углевод, причем это вот именно те, так называемые базовые, помните, когда грипп называют, допустим, HN, H1N1, да, именно как раз вот эти обозначающие гликопротеины, гемагглютинины и нейраминидазу, то есть вот это вот HN, то есть вот эти вот узкоструктурные части белка максимально, вот именно даже не собственного белка, а вот этого биологического структурного материала вируса, причем максимально очищены, собственно, от белка, и поэтому эти вакцины имеют просто запредельно малое количество осложнений, реакций, каких-то побочных эффектов как таковых. Самое главное, что вакцины третьего поколения не имеют максимально доказанную высокоиммуногенную с точки зрения защиты эффективность. И обладают, еще раз повторюсь, меньшей так называемой реактогенностью, о чем свидетельствуют, в общем-то, результаты анализов на очень большом количестве людей. Причем вот эти вакцины третьего поколения, они стали уже и синтезироваться, и применяться в так называемую эпоху доказательной медицины, когда не просто в лаборатории получили вакцину и сказали, она замечательно, пользуйтесь. То есть эпоха доказательной медицины, она все это перепроверяет. Есть исследования на добровольцах, есть исследования на здоровых добровольцах, есть исследования на больных добровольцах, когда применяются эти вакцины, и показано, в общем-то, насколько это все эффективно и важно. Причем каждый из вакцин субъединичных третьего поколения, их несколько, есть российские Грипол, есть иностранные вакцины, инфлювак, значит, Агрипал, достаточно эффективные все практически вакцины, каждый из них содержит свой спектр, свой набор определенных, скажем так, составных частей. Причем каждая из этих вакцин, она проходит работает через рекомендации, потому что, в общем-то, в силу изменчивости вируса гриппа, именно вакцина должна перекрывать наиболее часто встречаемые вот циркулирующие штаммы вирусов гриппа. Ну, вопрос, когда и как вводить, это вопрос, в принципе, неоднократно обсуждаемый. Мы сегодня проговорили, но еще раз хочу сказать, что согласно большинству рекомендаций, или в частности рекомендаций Центру по контролю и профилактике заболеваний, оптимальным временем для проведения вакцинации является период с октября по ноябрь, до наступления сезона пика заболеваемости. Но в том числе, несмотря на вот этот оптимальный период, ни в коем случае не должно быть заблуждения о том, что именно если человек не успел привиться вот в октябре, в ноябре, то он вакцинироваться не может. Большинство консультативных комитетов различных международных по практике иммунизации констатируют возможность введения вакцины в течение всего эпидемического сезона. То есть даже если человек сомневался, заблуждался или по объективным причинам не смог поставить вакцину, то по показаниям врача, по совету с врачом, вакцинация может быть и в эпидемический сезон. Другое дело, что здесь нужно понимать, если человек заболеет значительно раньше, чем вакцина сумеет сработать, естественно, ну, вакцина просто, опять же, не помешает, не поможет заболеваемости, она не ослабляет иммунитет, как считают, к сожалению, неоправданно некоторые специалисты, но она просто не успеет сработать. Поэтому, конечно же, с медицинской точки зрения идеально, если эпидсезон объявлен, если есть эпидемии, пандемии, которые вот сейчас продолжаются и начались вот в 2010-2009 году и продолжаются сейчас, конечно же, максимально в октябре, в ноябре вот эти прививочные кампании должны быть, но, к сожалению, мы всегда востребованно говорим об этом только когда начинается сезон гриппа. К сожалению, потому что в октябре, в ноябре мало кому интересно послушать по грипп, мало кому интересно поговорить о вакцинации, а пока гром не грянет, к сожалению, не получается, в общем-то, отразить вот этот общественный резонанс и поговорить с высокой долей активности о нем как таковом. Побочные реакции, которые возникают при применении вот вакцин третьего поколения, они, в общем-то, делятся на три так называемых основных категории. Это так называемые местные реакции. Это наиболее часто встречаемые действительно эффекты. Они выражаются в виде покраснения или, как мы говорим, эритемы вместе инъекции. Это кратковременное явление, которое проходит в течение 1-2 дней. Это, естественно, реакция иммунитета на вакцину и ничего более. Вторая группа, так называемые неспецифические системные реакции, они включают повышение температуры, озноб, недомогание, миалгию. Встречаются они объективно по исследованиям на 8000 пациентах в 1% случаев. Чаще наблюдается в тех случаях, когда вакцинируемый не имел предыдущего контакта с вирусным агентом, присутствующим в вакцине, и поэтому у него реакция достаточно активная. Обычно возникает через 6-12 часов после вакцинации, продолжается 1-2 дня. Но последние исследования показали, что системные возникают реакции, в общем-то, значительно не чаще, чем у людей, получающих даже, скажем, капельницы с физраствором. То есть это может быть реакция даже и на неспецифические какие-то реакции организма, введение даже стерильных практически препаратов. Но 1% все-таки ситуация возможна. Это не опасное, жизненно не опасное осложнение. Есть еще одна категория побочных реакций, возникающих при применении субъединичных вакцин, так называемая гиперчувствительность. Это крайне редкие реакции, которые возникают и имеют аллергическую природу. Чаще всего такие реакции бывают у лиц с аллергией на куриный белок, так как вакцины, в общем-то, содержат все-таки следовые количества этого куриного белка. Поэтому у лица, имеющего ранее на куриные яйца реакции в виде там, крапивницы, отека губ, языка, затруднения дыхания или другие аллергические реакции, очень надо строго проконсультироваться по поводу вакцинации. Если вакцинация показана и проведена, нужно наблюдение по поводу этой аллергической реакции, ну и быстрые превентивные профилактические лечебные меры. Значит, три противопоказания к применению вакцин третьего поколения. которые сейчас практически применяются в основном. Это сезонные аллергические реакции на предыдущее введение вакцины, это аллергия к компонентам вакцины, например, к куриному белку, и острые заболевания с температурой. Вот, в принципе, и все. Что объективно мы имеем с точки зрения наблюдения большого количества людей, опыта применения и других вещей. Больше ничего не скрывается. Когда идет дискуссия общественная, к сожалению, очень часто приходится слышать в качестве аргументов непроверенные факты, и это все не соответствует действительности. Вакцинация и насколько она эффективна, есть, существуют определенные данные, которые, в общем-то, показывают действительно вот все за и против вакцинации с точки зрения эффекта. Но если вирусы, содержащиеся в вакцине, действительно соответствуют циркулирующим эпидемическим штаммам, к сожалению, иногда бывала ситуация, когда штаммы циркулировало несколько, допустим, 3-4, а вакцина содержала 2-3 штамма, и один штамм не входил, допустим, вот в вакцину, и поэтому получалось, что вакцину-то сделали, но, если так можно образно говорить, прилетел вирус, не содержащий вот структуры в вакцине, поэтому, конечно, человек, к сожалению, вот такой 100% вакцинации, 100% эффективности, вот так говорить, на территории не приходится ожидать. Но вместе с тем снижение частоты госпитализации смертности вот у людей, которые прошли вакцинацию, по сравнению с людьми, которые не прошли вакцинацию, отмечается в 80% случаев. То есть это, конечно же, цифра, которая заслуживает уважения и понимания. Причем по некоторым данным, эта цифра может быть и 90%, вот если взять всю категорию как таковой. Особо важная ситуация – это именно вакцинации детей и людей старше 65 лет, как было сказано. Вакцинация, вот даже посчитана, у пожилых людей вакцина-профилактика приводит к снижению частоты госпитализации по поводу гриппа на 60%, а снижение смертности на 80%. То есть, в общем-то, вклад именно очевиден. И, к сожалению, ни одно другое средство, которое мы, может быть, вкратце перечислим за оставшиеся 7-8 минут, не дает таких существенных вкладов в снижение смертности, госпитализации, осложнений. Ни один самый хороший препарат, ни один самый хороший, скажем, там, какое-то медицинское средство или народное средство. Поэтому вот и возникает такая дискуссия. Врачи горячо поддерживают вакцинацию, люди горячо поддерживают все-таки вопрос ограничения вакцинации, индивидуализации и некоторых других аспектов. Но нужно, конечно, искать общественную правду в дискуссии, в понимании, главное, в общем-то, в информированности. Эффективность среди возраста от 18 до 64 лет 90%, у людей старше 65 лет 80%, у детей эффективность тоже, в общем-то, достаточно высока, в районе 70-80%. К сожалению, не у всех, но похвастаться такими снижением смертности, еще раз повторяюсь, не, к сожалению, ни одно медицинское средство, в общем-то, не может. Особая ситуация – это вакцинация против гриппа во время беременности и кормления. Современные вакцины не противопоказаны для вакцинации во втором-третьем триместре, но строго индивидуально здесь должно быть обсуждение всех за и против именно беременной женщины и наблюдающего врача по всем важным моментам. Что касается других аспектов лечения, ну, здесь можно выделить, скажем так, два аспекта лечения. Народные средства наиболее популярны и, скажем так, медицинские средства, рекомендуемые врачом. Что касается народных средств как таковых, ну, первое средство, которое часто обсуждается, это закаливание. Дело в том, что ряд ведущих экспертов в области гриппа четко сказали, закаливание, оно может быть важным средством профилактики простудных заболеваний, негриппозных вирусных инфекций. Но в отношении гриппа, к сожалению, закаливание не показало свою эффективность. Поэтому, как бы человек не вел здоровый образ жизни, он может, конечно же, снизить степень, в хорошем смысле слова, степень заболевания, но предотвратить заболеваемость гриппом никакое закаливание не способно. Значит, витамины. Безусловно, в большинстве медицинских рекомендаций говорится об аскорбиновой кислоте, поливитаминами. Безусловно, врачи не игнорируют важность правильного приема витаминов и нормального их содержания в организме. Но опять же, к сожалению, витамины не предотвращают заболеваемость вирусом. Другое дело, что при недостатке витаминов заболевание протекает тяжелее, но не предотвращает его. Любимое и всеми уважаемое средство – это чеснок. Оно содержится практически в подавляющем большинстве народных средств по профилактике гриппа как такового. Психологически очень часто это помогает. Психологически очень часто это является определенным, знаете, таком ситуацией амулета. Но очень сложно говорить по поводу того, что вот чеснок совсем неэффективен. Врачи с опытом, врачи со стажем, в общем-то, говорят и показывают, что действительно определенные элементы снижения заболеваемости, они наблюдаются, но это на уровне отдельных таких наблюдений, скажем так, врачами. С точки зрения общих массовых ситуаций, с точки зрения экспертных заключений, к сожалению, нужно отметить, что чеснок не предотвращает заболеваемость гриппом, не предотвращает. Возможно, какие-то элементы снижения степени, они возможны, но полагаться полностью не приходится и нельзя. Это нужно, в общем-то, отметить полностью. Точно так же, как и полоскание горла различными травяными настоями, туалеты носа различными травяными настоями, точно так же, как и, значит, смазывание носа там, масляным настоем, чесноком с луком, ингаляции лука, чеснока. Все это, в общем-то, помогает в основном только при простудных заболеваниях, бактериального характера, то есть когда причиной является, скажем, стрептококк или стафилококк, это не имеет никакого отношения к гриппу. Вот в этом плане нужно быть очень настороженным. Огромное количество острых респираторных заболеваний соседствует с гриппом, но они не опасны, они не страшны. И у человека иногда формируется такое неправильное убеждение, там, значит, пополоскав рот травой, съев головку чесноку, он чувствует, что ему становится легче, потому что он проявил обеззараживание полости рта, но это помогает только не при гриппозных состояниях, только простудных, других. Для гриппа это не имеет никакого значения. Поэтому, когда объявлен сезон гриппа, нужно быть очень осторожным. Точно так же, как совершенно нельзя рассказывать сказки, это просто нехорошо, когда люди говорят, что вот я гриппом переболел за 2 часа, значит, я победил грипп так легко и просто. Действительно, бывают легкие формы гриппа, но диагноз-то поставить самому невозможно. Насморк во рту – это еще не в носу, извините, это еще не грипп, першение в горле – это еще не грипп, вот, а грипп – это тяжелое системное заболевание, и с ним нельзя играть. С точки зрения медицинских средств, мы с вами уже говорили, в первую очередь, до вызова врача категорически противопоказано самолечение. Нельзя пить антибиотики, антибиотики не действуют на грипп. Нужно соблюдать строго режим употребления, значит, жидкости, объемы жидкости должны быть большими, люди должны пить много. Кому что нравится? Брусничный морс, минеральные воды, чай, компоты. Первое средство снятия симптомов – это препараты жаропонижающие, парацетамол. Если это не дети, аспирин, значит, ацетилсалициловая кислота, детям, помните, до 16, аспирин крайне нежелательный, он вообще противопоказан. Ну и капли в нос, отхаркивающие средства, паровые ингаляции, все они носят совершенно симптоматический характер, снимают симптомы раздражения и кашля, но не действуют на вирус. Также еще раз упомяну, не стоит пользоваться без согласования с врача противовирусными средствами. Амантадин, ремантадин утратили свою эффективность в настоящее время, применяются крайне редко. А серьезные противовирусные препараты, они выписываются, рекомендуются только по рекомендации врача. Также еще вкратце хотел бы сказать 2 слова буквально о том, что крайне осторожно относитесь к рекламе. Рекламируемые средства по телевидению, какие бы они ни были хорошими, они не соответствуют достаточно часто действительности, они не могут применяться самостоятельно в качестве средства помощи или первой помощи как таковой. Наша передача подошла к концу. Желаю вам бодрости духа, здоровья, не болейте, храни вас Бог.